Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио. Программа «Актуальное интервью общества». Я ведущий Андрей Кузнецов. И у нас сегодня в гостях кандидат философских наук, федеральный эксперт в сфере образования Мария Меркис. Мария, добрый день.
Здравствуйте, я рада быть в Иркутске. Я только что прошлась по улицам. Какое у вас солнце? Я поняла, по количеству солнца вы опережаете многие города, и это прямо чувствуется.
По статистике говорят так, но иногда мы настолько привыкли к солнцу, иногда нам его не хватает. Поэтому мы все время, люди, нам все время чего-нибудь не хватает. Поэтому да, у нас солнечный регион, вам очень повезло с погодой, вот этот приезд. Как вообще дела, настроение, как часто вы бываете в Иркутске?
Последний раз было 2 года назад. Поняла, что что-то редко бываю, надо бы чаще. Мы прошлись по улицам, мне интересны проекты, я уже с несколькими познакомилась. Надо чаще бывать.
Что за проект, расскажите, с чем приезжаете, куда, на какую площадку?
Я приехал по приглашению Марины Попадиной. Это Центр развития личности «Счастливы вместе». Это образовательный проект, чем я занимаюсь. Я помогаю садам, школам, центрам развиваться. И вот Марина с коллегами меня пригласила, я приезжаю. Завтра буду у них в школе наблюдать, смотреть, давать обратную связь. А в субботу мы встречаемся с частным образованием города. Это уже будет сборный семинар. Вы далекий все-таки город, и важно обсуждать, что в целом происходит. Вот для этого собираемся все вместе обсудить, что происходит на свете.
Нам очень это важно, интересно. Я говорю не только за себя, но и за организацию Института развития общества. Мы занимаемся в том числе проектами в сфере образования. И вот не всегда мы готовы, узнали слишком поздно о вашем приезде, да, поэтому будем оставаться на связи. И сегодня постараемся максимум для наших радиослушателей, для подписчиков, которые будут слушать записи, раскрыть вот тему образования. Вы федеральный эксперт. Что это вот за статус такой, федеральный эксперт в сфере образования? Откуда это?
Ну, это неофициальный статус. Это означает, что я принимаю участие, меня приглашают в качестве эксперта, консультанта, того, кто оценивает какие-то проекты. Я читаю лекции, я провожу экспертизу проектов, я выступаю, вот я лечу прямо отсюда в Москву на форум негосударственного образования. Эти проекты федерального уровня.
Угу. Ну, вам доверяют, вас признают экспертом. Почему? Вот какой у вас опыт вот за плечами? Что вас делает экспертом?
Отличный вопрос. С одной стороны, кандидат наук, автор книг, я лидер, один из лидеров темы субъектности. То есть, с одной стороны, я разбираюсь в образовании, еще раз книги, видео у нас есть, онлайн какие-то вебинары записанные. С другой стороны, я сопровождаю развитие садов, школ, и я понимаю, как надо развиваться. И вот у меня 2 таких направления.
Как надо развиваться в школе или как надо развиваться человеку, ребенку?
Для того, чтобы ребенок как-то развивался, что-то должна делать школа. И я приезжаю по приглашению школы. Но школа озабочена тем, что происходит с ее детьми, кем они будут, какими они будут. Мы обсуждаем вроде бы развитие школы, но ради того, чтобы с детьми что-то хорошее происходило. Поэтому вот такая связь.
Я поясню, откуда вопрос. Сейчас долгие вот эти последние десятилетия нас приучают к разным капиталистическим подходам в управлении. И поэтому, когда вы говорите «развиваю школу», там говорят, может быть, о маркетинге, о пиаре, о каких-то таких вещах, но не о сути вещей, собственно, об образовательном процессе. Вы про образовательный процесс. Вот я вот про это, да?
Только. Ну, смотрите, давайте по-честному. Давайте. Если школа частная, а у нее нет денег, то хороший образовательный процесс тоже загнется. И поэтому у меня принцип какой? В образовании голый маркетинг не проходит. Почему? Если ты сегодня обманул клиента, можно же втюхать, вот есть такой термин, клиент все равно это выяснит. Образование ведь длинный процесс. Надо, чтобы ребенок был год, лучше бы там 3-4-5. И обязательно и семья догадается, что что-то не так, и ребенок догадается. Поэтому вот мой ключевой тезис – это даже если маркетинг, он должен быть содержательным, иначе все вылезет наружу. И я 2 задачи решаю. С одной стороны, мы отлаживаем процесс, он должен быть хорошим, он должен приводить к результатам. Каким? Как эти результаты могут быть измерены? Как их можно пронаблюдать? Как можно проверить? Кто, кстати, проэкспертирует эти результаты? А как родители это увидят? То есть, конечно, вот это ключевой процесс. Ну и второй вопрос. И теперь, как про это рассказать родителям? Если это частная школа-сад, то как это продать? Если не частная, то, видите, это очень важно. В образовании не получится ничего сделать, если семья не поддерживает. Если школа в одну дуду, а дома в другую, это будет очень плохо. Конечно. У детей снесет крышу, и договориться надо. Вот, в частности, чем я занимаюсь, я встречаю родителей и школу или сад. Они должны разговаривать, иначе у ребенка плохие дела. Они должны разделять общие ценности. Какие, чьи, школьные или семейные? А вот как получится? Иногда выясняется, что семья говорит: «О, нет, 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 мы не про это». А иногда школа говорит: «Нет, нет, с этими ценностями не к нам». Но очень важно, чтобы это было обсуждено, иначе это вскроется посреди дороги, посреди учебного года, и это заканчивается не очень хорошо.
Согласен. А чьей, Мария, вы пользуетесь методологией, или у вас какая-то своя компиляция полученных знаний, или это чье-то знание, которое вы используете и транслируете, ретранслируете в мир?
Ну, поскольку у меня сложная деятельность, я занимаюсь и содержанием образования, да, методикой, и плюс организацией и маркетингом. С точки зрения содержания, я приверженец деятельностной педагогики. Лев Семенович Угодский – это наше все, Эльконин и Слободчиков, Давыдов и так далее. Я работаю с площадками очень интересными, у которых есть опыт хорошего деятельностного образования, когда не через книжку, а ребенок действует и так осваивает нужный материал. С точки зрения сопровождения развития, вот здесь мои кумиры, что ли, это, Щедровицкий, это корпоративная антропология Марка Кукушкина, и, конечно, у меня уже опыт большой, я лет 20 этим занимаюсь, и что мне нравится в моей работе, я же бываю от Иркутска до Москвы, самая большая и дорогая школа, с которой я работаю, вам и не снилось, сколько она стоит, да? А есть иркутские проекты, есть Владивосток, есть Абакан, он тоже входит в наше сообщество. И я вижу очень разные школы и сады. Добрые и жесткие, достигаторские. Все встали, быстренько решаем задачки, чтобы олимпиады. И более гуманные, там, дорогие и бедные. Те, у которых бассейн, и те, у которых первый этаж жилого дома. Мой опыт позволяет видеть разное, и за счет обобщения и анализа разного у меня есть своя уже методология, свой опыт.
Можно ли говорить, что вот у этих разных школ разный продукт? То есть результат их деятельности разный? Или это всегда про одно и то же?
Нет, я так скажу. Если школа хорошая, то у нее немножко другой продукт. Но важно школе это осознать, дальше помочь осознать родителям, чтобы они поддерживали это особое. Если это частная школа, то, в общем, продавать именно это. Вы очень точно попали в такую проблемную точку. Заходишь в школу, а у них расписание. Математика, русский, английский. Везде одинаковое. И казалось бы, еще и учебники в основном одинаковые. Но я работаю со школами, которые хотят большего. И они внутри базовой программы делают много интересного. Можно же по-разному ту же математику учить. Можно зазубривать, особо не понимая. Можно устраивать такие дискуссии, можно проводить математические бои. Это, кстати, одна из такой советская гордость, такой хороший формат, мне очень нравится. А во время математического боя ребенок вынужден доказывать, что он решил верно. И это очень разная математика. И хотя вот в дневнике стоит математика 5 или 4, и в расписании стоит, но это разная математика.
То есть продукт у школ разный. Вот что в вашем понимании является продуктом школы?
Продуктом школы являются сформированные образовательные результаты у детей, и эти результаты надо бы заранее знать. Ребенок, я работаю в 3D-модели. Что значит 3D-модель? Часть образовательных результатов должна быть связана с математикой, русским, английским, предметная, так называемая, предметная или академическая. Продуктом школы является ребенок, который может решать примеры, писать, считать, говорить на английском языке, и так далее. И с этим понятнее всего. Но есть другие оси модели, про которые говорят гораздо реже. И очень жаль. И моя задача как раз добиться, чтобы школа глубоко осознавала свой продукт, объемно, вот прямо во всех осях, а не только вот этот предметный, который сдают ЕГЭ, поэтому про это все знают. Следующая ось – это универсальные умения, например, коммуникация. Вот заметьте, к сожалению, в школах и в садах детей не учат решать конфликты, за них решают конфликты педагоги. Вот это одна из ловушек. Родители требуют, чтобы учитель, заметив, что что-то не так, вмешался и тут же всех развел и сказал: так, ты сядь, ты не трогай, ты отдай и так далее. Это приводит к тому, что ребенок не научается решать конфликт. Ему нужна всегда тетенька. Когда дети становятся подростками, и они отдаляются и от учителей, и от родителей, рядом не находятся тетеньки в тот момент, когда напрягся разговор. И надо бы, чтобы дети умели это делать. И вот одна из линий, и было бы здорово, чтобы школы учили именно это делать, учиться решать конфликты, договариваться о каких-то правилах, обсуждать нарушения правил. Там еще много других результатов. Ну вот коммуникация – самый яркий пример. И третья, самая такая менее заметная ось, но, на мой взгляд, сегодня самое главное. Мы называем ее субъектностью. Это умение принимать решения. Если принял решение, то действуешь. Если действуешь, встретил трудности, то преодолеваешь трудности. Если не можешь, то просишь о помощь. Ну и так далее. Доводишь до результата, публикуешь. У нас в Сибири есть такая фраза: мужик сказал, мужик сделал. Это вот про это. И тогда, смотрите, что является продуктом школы или детского сада. Все три оси. То есть это ребенок, который может принять решение и долго делать то, что решил. Долго зависит от возраста, конечно же. Для дошкольника, не знаю, 20-30 минут – это уже нормально. Для старшеклассника, извините, он должен совершить выбор и несколько лет готовиться к ЕГЭ, да, потом учиться, то есть на несколько лет, по идее, выбор, да. Итак, он должен уметь выбирать, он должен уметь договариваться, взаимодействовать в сложных командах, решать конфликты, и он, конечно же, должен знать, уметь владеть школьными предметами, классическими, опять математика, русский, английский, физика. Все три оси входят в продукт работы школы.
Вот про субъектность еще. Этому можно научить, ну, как минимум объяснить, что это такое, что мы подразумеваем. А вот как в образовательном процессе вот эта субъектность встроена? Это про практику или еще что-то?
Ну, смотрите, есть субъектность такая, субъектность такая большая, глобальная, а есть маленькие детали, с которых все начинается. Вот давайте я про детали сначала скажу. Учителя-предметники обычно боятся немножко, какая там субъектность, задачки решать будем. Ну, смотрите, чем отличается урок, ну, про математику, так про математику, такой классическая школа и школа, которая ориентирована на субъектность. Например, в классической школе ребенок решает задачу, и учитель ему говорит: неправильно. Или проверь вот тут. То есть дети решают, учитель проверяет, говорит, правильно или нет. А если это школа, которая понимает, что ребенку придется самому в жизни принимать решение, проверять, правильно или нет. То есть вот же, мы же понимаем, что ему придется в жизни самому проверять, правильно ты действуешь или нет. Когда подросткам предложат заняться наркотиками, а им предложат, очень важно, чтобы ребенок, не обращаясь к тетеньке, в этот момент тетенька рядом не будет, понял, что это неправильно, и сказал бы: это неправильно, я не буду это делать. Так вот, на уроке математики это тренируется следующим образом. Ребенок решил, пример, да, неважно, это русский язык, английский, математика, и учитель, например, может предложить другому ребенку проверять. Другой проверяет, ставит плюсики, минусики. Заметьте, другой не знает, как правильно. И оба этих парня некоторое время находятся в ситуации, когда они оба не знают. То есть они вынуждены говорить, правильно или нет, а они оба не знают. Мозги включают, перерешивают, проверяют, спорят друг с другом. И мы тренируем, кроме как умения считать, еще и тренируем вот эту мышцу. Спорить, проверять, быть уверенным, отстаивать и так далее. Вот она, смотрите, ситуация вроде одна и та же, предметная деятельность одна и та же, но, заметьте, мы во втором примере формируем еще одно умение, оно связано с субъектностью, оно такое вроде маленькое, но из таких маленьких деталей состоит огромная субъектность, и такой молодой человек лучше будет справляться со своей жизнью.
Согласен. Вообще эти вещи, на мой взгляд, должны быть интегрированы в образовательный процесс, который, ну, на уровне государства, но как будто бы его нет, кажется. Наоборот, идет такое подчинение, растворение субъекта в объекте, давайте так скажем. А вот субъектность, она, ну, мне кажется, не фишка, не самоцель нашей образовательной системы российской в целом.
Ну да, не самоцель. Смотрите, у нас есть хорошие документы. Ну, например, стандарты образовательные содержат Окей, там есть в стандарте дошкольного образования есть такая фраза: ребенок является субъектом своего образования и должен быть активен в построении вообще образовательной деятельности. Представляете? В стандарте это написано. И в школьных стандартах написано, что ребенок должен уметь ставить цели, выбирать пути. Вот когда решаешь математическую задачку посложнее, там же 5 вариантов, как ты будешь решать? Вроде в стандарте написано, и вроде школы должны. Но, видите, ключевым рейтинговым фактором являются ЕГЭ и Олимпиады. А ЕГЭ и Олимпиады по субъектности не проводятся. И поэтому вот учитель вместо того, чтобы тренировать субъектность, говорит: так, а еще 10 задачек, давайте-ка решим. И вот дезориентированы, к сожалению, школы, а за ними родители же. Родители что же говорят? Поступают по ЕГЭ. А раз поступают по ЕГЭ, давай садись решать. А как он после этого жить будет? Как он будет принимать решения, как он будет отказываться от плохих предложений? Вот про это родители не думают.
Но школа как будто бы вообще и нацелена довести до ЕГЭ, а не до субъектности, до понимания этого термина, этого понятия, раскрытия его и интеграции маленького человека, еще не взрослого человека, в реальность, в жизнь. То есть как будто бы там и нет.
Вот я так скажу, школы бывают разные. Угу. Вот моя работа в чем состоит? Есть обычные школы, которые говорят, что с нас спрашивают, то мы и делаем. ЕГЭ спрашивают, к ЕГЭ готовим. Все вариативные часы, которых много достаточно у школы, отдаются на подготовку к ЕГЭ и ЕГЭ. Что спрашивают, то и делаем. А есть другие школы, которые понимают, что ребенок в течение всей системы образования, заметьте, детский сад плюс школа, это сколько лет? Это ого-го, это треть жизни для некоторых. Да? В этом возрасте ребенок проходит через, ну вот, можно, конечно, ошибаться, ну, короче, порядка 20 психологических кризисов. Там несколько возрастных трансформаций происходит. И не позволяют базовые школьные предметы закрыть, например, становление подростка. Там нужны некоторые другие темы. Кто я как мужчина. Ой, я становлюсь женщиной, интересно, а кто я? Кто-то меня видит так или нет? И в этот момент надо не только предметом заниматься. И вот есть школы, которые понимают, что человек – это не только предмет, это еще и знание себя. Это воля, это стержень, это умение где-то соглашаться, где-то отказываться. И я работаю с вот этими школами, которые понимают, что нужно еще что-то, и я помогаю им оформить это что-то. Ведь нужно же не просто говорить: мы хорошая школа, мы делаем человека. Ну, извините, образовательные результаты надо как-то проверять. Они должны быть оформлены, должна быть модель образовательных результатов, надо как-то измерять, как-то обсуждать с самими детьми, со взрослыми. И такие школы тоже есть. И мне очень нравится то, что я с ними как раз работаю.
Это всегда частные школы?
Нет, интересно, что и среди частных есть и такие, и сякие, и среди государственных. Вот интересно, там у частных свой вызов и соблазны, а у государственных другой вызов и соблазны. Участников какой есть соблазн? Делать то, что родитель просит. Ну, мы же бизнес, как они говорят, клиент да. платит, ну как я могу не делать? А родители иногда требуют, знаете, разных вещей. Ведь у родителя нет опыта частного образования, у родителя свой опыт образования очень давний, а с тех пор сколько воды утекло. И вот частные школы, сады, к сожалению, вот тут иногда проламываются, что ли, начинают быть таким сервисом, а не образованием. А государственные, ну, я про соблазн уже сказала, поскольку сверху спрашивают в основном предметные результаты, то ими и занимаемся. Что спрашивают, то и делаем.
Слышал такую гипотезу или, может быть, даже уже программу прописанную, что к 30-му году, хотя, на мой взгляд, уже так и есть, должно разделиться все вот на премиальные, если не элитные школы, и вот школы для тех, кто готовит то такого специального человека, обслуживающего систему. Ну и вот те элитные и премиальные школы, соответственно, будут стоить больших денег, и кто позволить может их себе, тот и выведет своих чад в жизнь. А те, кто вот обычные, они где-то и останутся вот, обслуживать интересы системы. Как вы относитесь к этой гипотезе, если не сказать программе?
На мой взгляд, не совсем так. Я еще раз повторю, что не все частные школы, которые берут большие деньги, помогают этим ребятам стать элитой. Вот интересно, что просто того факта, что платят большие деньги, недостаточно, чтобы молодой человек стал элитным. Ну, элита – это уметь пахать, элита – уметь принимать невероятные решения, это мышление невероятное, это честь и все остальное. Не факт. То есть это во-первых. Во-вторых, у нас частных школ достаточно мало. В основном они сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах их сильно меньше. И, на мой взгляд, это шанс регионов. Иркутск – классный город, он не богатый, это я заметила. Да? Ну, я из Красноярска, и да, Иркутск не такой богатый. Это означает, что у вас нет вот этого соблазна посадить элиту в золотую комнату и платить бешеные деньги. А у вас хорошие школы, просто хорошие, которые делают хороших людей. Кстати, я не согласна, что те, кто уйдут в колледж, не будут получать высшее образование. Это, ну, скажем так, это, ну, это обслуга и это низший класс. Лучше счастливый парикмахер, чем несчастный юрист, которого приготовили в ВУЗе. А непонятно, что у нас лучше сейчас работает. У нас есть очень хорошие колледжи и СПО. Есть очень хорошие. Ты можешь, у тебя руки приделаны, ты получаешь радость от людей, которых ты подстриг. А те, кто получил высшее образование и пошел туда работать, ой, там не всегда счастье получается.
Ну, тут такое еще понятие, да, в другое включается про счастье, а все-таки, ну вот в русском языке, в образном русском языке есть слово «знать», от слова, ну, «знание», и вот «знать», и сегодня есть некое, я считаю, не тождественное, скорее противопоставление, элита. То есть элиты – это такие вот, ну, про золотые унитазы, про вот какой-то доступ к чему-то дорого-богатому вот этому, да? А есть знать, который вот знает, ну, в советские годы, на мой взгляд, это называлось интеллигенцией, как будто бы. То есть люди, которым хочется доверять, люди, которые способны придумать, ну, условно так назовем словом, придумать и реализовать, то есть выработать идею и повести за собой, либо эту идею продвинуть, протолкнуть, прорастить, дать ей возможность реализоваться. Если это разделение, а ведь можно же быть и парикмахером, или там столяром. Вот у нас, допустим, в Иркутске есть предприниматели, про них недавно у нас был в гостях кинорежиссер, документалист, снял фильмы. Предприниматели, наши современники, все о купцах у нас говорится, о прошлом, а тут вот есть настоящие люди, которые создали нечто, чего доселе не было. Вот есть, допустим, ребята, которые варят сыры. Сыры, которые вот признают французские, итальянские там, и прочие сыроделы, которые мастодонты в этом деле. Вот, они варят качественные сыры, нашли качественное сырье и делают. Есть ребята, которые от науки создали украшения, как ни странно, от науки химики, технологи создали украшения, которые настолько не то что даже красивые, а содержат в себе визуально такой эффект, там, как вселенная внутри вот, зашитого там, шарика стеклянного, условно. Вроде бы это давно придумано, но это вот прям вот поставлено на поток и признано в том числе искусствоведами Кремля, там, награды имеют международные и так далее. Другие создали косметику натуральную. И вот такие люди, которые, казалось бы, на тех же ресурсах, что доступны многим, создали нечто новое и продвигают регион, продвигают город, продвигают вообще вот Россию куда-то на другой уровень, я считаю, с точки зрения своего продукта. Вот школа, та школа, которую, может быть, вы экспертируете и научаете, она вот про создание таких людей или все-таки просто про людей, которые вот будут счастливы, как вы говорите?
Ну, школы разные же бывают. Я бы вернулась к термину субъектность. Заметьте, те ребята, которые сделали то, что вы описали, у них есть, ну, какие-то знания наверняка. Дальше у них есть мышление креативное. Они смогли это придумать в том месте, где остальные не смогли. И там невероятная субъектность. Ведь вначале ж не получается. Ты начинаешь делать, тебе не верят, ты делаешь, ты там, не знаю, в гараже, на первом этаже дома какого-то. Ты долго пытаешься, когда у тебя не получается, и ты делаешь в результате. Вот это и есть субъектность. Угу. И если школа более осознанно на это работает, то таких людей может быть больше. Вот если бы таких людей было бы больше, наша страна жила бы лучше. Потому что эти люди, живя в тех же условиях, почему-то делают потрясающие вещи, не ноют, убирают за собой мусор и создают красивые продукты, которыми гордится город. Вот про это же и речь. Есть те, кто это делает, но их очень мало. сейчас людей, у которых такое предприимчивое, не знаю, мышление, стиль жизни, меньше 4%. То есть таких людей очень мало. Если бы школа на это начинала работать осознанно и рано, может, их было бы больше?
Если я правильно вас понимаю, вы говорите, что это можно научить.
Да, этого можно научить.
То есть это не про то, что такой родился?
Ну, у нас нет исследований, которые говорят, что предприниматель – это когда гены. Таких исследований нет. Поэтому ну, я не могу говорить, что я могу доказать научно. Но давайте вернемся к примеру про математику. Если постоянно в школе, на уроках возникает ситуация, где учитель не говорит, как правильно, а он создает ситуацию, где дети должны сами придумать, сами доказать, поспорить, в ситуации неопределенности оказаться. У них мышца тренируется. Ну вот как это постепенно возникает. И шанс, что такие ребята станут предпринимателями, выше, гораздо выше, чем в ситуации, где за них все решено, все сказано, все проверено. Шанс выше.
Какая ваша миссия? Вот как вы видите свое вот, такое предназначение вот, своей жизни, своей деятельности?
Помогать организациям. Вот я работаю со школами и садами. Создавать сообщества, в частности, воспитывать детей так, чтобы они брали на себя ответственность за жизнь вокруг.
Это говорит о том, что наша страна будет субъектной в будущем, или это говорит о том, что эти люди просто будут во всем мире? То есть будет про глобальные процессы или про усиление каких основ государственности? Позволю себе такие слова говорить сейчас в этом контексте. Понимаете, о чем я?
На мой взгляд, это общемировая сейчас ситуация. Угу. Заметьте, интернет очень сильно расшатал внимание и волю. Интернет. Интернет не у нас появился, и не у нас он, может быть, самый страшный сейчас, да? Поэтому вопрос того, что подростки часто не владеют своим вниманием, он обсуждается не только в России. Поэтому тема субъектности, она, конечно, общемировая. Но я живу в этой стране, и меня, конечно, интересуют люди, которые прямо этот город сделают лучше. Вот те предприниматели, которых вы рассказали, они же взяли на себя ответственность за сколько-то работников, да, у них какие-то помещения, у них коровы, которые молоко дают, они город развивают. Заметьте, вот 2-3 человека взяли ответственность за достаточно большой кусок мира. Если таких людей будет больше, то мир будет лучше.
Но таких людей часто не любят. Не любят власти, не любят. Они неудобные. Потому что такие люди не останавливаются на достигнутом и всегда стремятся к чему-то большему. В каком-то смысле это идеалисты. Или я не прав?
Ну, на мой взгляд, власти по-разному к ним относятся. Но эти люди платят налоги. 100%. Эти люди, у них мусор убран около их коровника. Люди, не знаю, люди на работу ходят, они пьют. Нет, на мой взгляд, власти очень хорошо поддерживают тех, кто создает город, кто отвечает за часть города хотя бы. Видите, у нас не такая давняя культура предпринимательства, и мы не умеем договариваться, конечно. Прецеденты, когда предприниматели между собой не договорились, с властью не договорились, они есть. Мы пока плохо умеем это делать. Нам бы подоговариваться, потому что, ну, представить себе город, в котором нет предприимчивых людей, ой, ну, странно это будет город. Да? И наоборот, представить себе предпринимателей, у которых вообще нет никакой власти, и никто законы не устанавливает, ну, нет, конечно. Это два полюса, которые очень нужны друг другу. Нам бы подоговариваться, чтобы мы умели спорить, не знаю, доказывать, отстаивать, выполнять правила.
Мария, у вас есть какая-то своя площадка, школа или ну, вот, экспериментальное пространство, где вы вот, методики отрабатываете? Или только вот на площадках уже существующих школ?
Работаете? Вот я порядка 15 лет только занимаюсь сопровождением других школ. Но у меня есть школы, с которыми я работаю очень давно. И это означает, что ну, мы можем видеть результаты. Мы можем говорить, повышается шанс того, что ребята становятся другими или не повышается.
Где можно найти информацию о том, вот, какие знания, какие методы, способы вы транслируете, может быть, поучиться этому онлайн, возможно?
Да, у нас есть сайт «Практики субъектности», там есть и видео, там есть тексты, там есть квесты даже, пытаемся быть современными. Я могу дать ссылку
Да, мы ее прикрепим. А вообще можно найти в поисковике практики субъектности Марии Миркес.
Да, и там, там не только Мария Миркес. Просто по моей фамилии, у меня фамилия редкая, поэтому по ней быстрее находится, я так скажу. Но это не только мой сайт. У нас достаточно большое сообщество. Вот, кстати, я бы про это хотела сказать. Вот такие школы и сады, которые хотят странного. Странного в том смысле, что с них могут это не спрашивать. А они все равно считают правильным это делать. Они собираются в сообщество, потому что важно учиться, помогать друг другу, обмениваться методиками. Наше сообщество называется «Большой поток». Там сады, школы со всей страны, и у нас есть из других стран участники. И я могу скинуть ссылку на сайт «Практика субъектности» и на мой сайт, где уже про мой консалтинг, про то, как я сопровождаю сады и школы.
Угу, хорошо. Мы прикрепим все вот эти ссылки, на которые нам поделитесь с нами. Мы прикрепим для наших подписчиков телеграм-канала группы ВКонтакте существующей. А вот для радиослушателей, если вам интересна тема и хотите покопать, практики субъектности Марии Миркес, ну, здесь как якорь мы называем, не одна занимается этими практиками, да? В Иркутск. Когда вы планируете приехать в следующий раз, потому что наша программа выйдет чуть позже, чем в эфир, чем вы проведете здесь уже работу, вы уже уедете. Когда можно будет к вам обратиться снова? Есть уже такая информация?
Мы пока не договаривались. Вот я завтра иду в школу, в субботу семинар, после этого мы решим. В субботу вечером мы узнаем, когда я приеду в следующий раз.
А где-то будут анонсы, может быть, там личные страницы, соцсети?
Хороший вопрос. Ну, у меня на сайте будет, но сейчас пока... Да, вот есть безумная Татьяна Бобрёнок, которая организует мой приезд, договаривается со всеми. Мы, кстати, завтра собираем родителей. Очень важно про это разговаривать с родителями. Это, в частности, Татьяна тоже собирает. Мы заранее публикуем, я думаю. Мы найдем способ опубликовать заранее, прежде чем я приеду в следующий раз.
Хорошо, мы как Иркутское радио будем анонсировать ваш приезд, засылайте нам информацию, по крайней мере, наши подписчики, наши радиослушатели об этом узнают. Я напоминаю, что у нас в гостях кандидат философских наук, федеральный эксперт в сфере образования Мария Миркес. Благодарю вас.
Спасибо, спасибо, Андрей, очень приятно здесь у вас в маленькой такой студии.
Ну, уютный.
Уютный, да. Угу. Тогда, правда, очень душевно.
Тогда до новых встреч.
До новых встреч, да.